Корреспонденты РФИ.
Олеся Титаренко.
Сегодня во всем мире отмечают Международный день борьбы с коррупцией. В этот день, 15 лет назад, в мексиканском городе Мерида была подписана Конвенция ООН против коррупции, обязующая стран-участниц ее криминализировать и предотвращать. Украина ратифицировала Конвенцию в 2006 году и, согласно рейтингу восприятия коррупции организации Transparency International, в прошлом году она стала 130-й из 180 стран. Самой большой программой Евросоюза в сфере борьбы с коррупцией антикоррупционной инициативы ЕС в Украине сегодня руководит Экат Кашелашвили, одна из главных грузинских постреволюционных реформаторов. В интервью РФИ она рассказала о своей работе, Грузии и борьбе со схемами в Украине.
Вы уже больше года руководите антикоррупционной инициативой ЕС в Украине. Что вы считаете самой главной победой или самой успешной антикоррупционной реформой, к которой вы были причастны?
Программа начала работать в начале 2017 года. Это уже был тот момент, когда большинство из специализированных антикоррупционных органов были уже созданы. Оставались еще нехватающие звенья, как, например, специализированный антикоррупционный суд, который сейчас создается. Некоторые из них были совсем новосозданные, как ARMA, например, агентство, которое занимается на русском это как tracing of process of corruption and organized crime. Это очень важное агентство, которое и менеджментом of seized assets, которое тоже нажито путем или коррупции, или организованной преступности. И поэтому перед нами вот стояла такая задача, в первую очередь консолидировать развитие этих организаций, которые уже были созданы, путем развития их внутреннего капацитета. И здесь предполагалось как и техническое развитие человеческого ресурса и институций, а также и способствовать, чтобы у них были бы современные технологии в сфере IT, в том числе, которые уже очень важны для в современном мире уже для инвестигационных процессов, которыми занимаются, например, НАБУ, САПУ и те же самые АРМА. Полагая то, что помимо того, что был большой коммитмент со стороны из этих организаций, чтобы развиваться, предполагались, конечно же, атаки над этими организациями, потому что это было логически предполагаемо в каждой стране, когда специализированные антикоррупционные органы начинают эффективно работать, есть период, когда они должны выжить над какой-то волной атак. Одной из этих целей была не только эффективность этих организаций, но этим способствовать их независимости, чтобы они в хорошем смысле этого слова выжили в тот период, когда атаки бы усиливались бы над этими организациями. Также очень важно, чтобы нетворкинг между партнерами в европейских странах в том числе развивался для институций в Украине. Это не только важно для того, чтобы опытом поднабираться, но это очень важно в практическом смысле взаимных расследований. Поэтому наша помощь здесь тоже очень важна, чтобы вот развивать это взаимодоверие и развивать коннективность такого рода между этими агентствами. Мы часто как-то воспринимаемся только как организация, которая помогает антикоррупционным органам как таковым, но мы очень большую роль для программы играет та часть нашей работы, которая касается помощи неправительственным организациям и работы на местном уровне самоуправления в пяти городах, где мы работаем.
Вы уже, кстати, можете сказать, о каких городах идет речь,
да,
и что конкретно вы...
Да, это получается у нас Чернивцы, Мариуполь, Черновоград, если я правильно, Никополь, Житомир. Это есть эти 5 городов, где мы работаем. Здесь уже разноплановая это тоже работа. Некоторые activities они уже начали, как Corruption Risk Assessment, Integrity Plan Development начинается. Сейчас запускается Open Budget Tool, скоро запустится.
А как были выбраны эти города?
Это был очень долгий процесс. Это были специальные критерии, которые были разработаны для того, чтобы как надо было выбирать города. Но главным принципом, помимо критериев, это была уже самонацеленность городов тоже войти в этот процесс и быть как committed partners, потому что на словах многие могли бы сказать, что они бы хотели бы стать более integrity, transparent, to fight corruption in that regard. Но все мы понимаем, что это трудные процессы на самом деле, их трудно проводить, в том числе и политическим акторам на уровне местного самоуправления. Для нас важна экосистема, где все это может сработать. Это не только местное самоуправление, но и местное гражданское общество и журналистика.
Как мы понимаем, антикоррупционные органы, новые для Украины, это новые структуры. Они были созданы и начали функционировать, но многие обвиняют, что они работают не слаженно.
Угу.
Вот сколько времени должно пройти и что должно случиться, чтобы это произошло, это слаженность?
Я думаю, главное, это хорошо употребляемая популистика многими акторами. Здесь надо понимать, каков мандат у каждого агентства. Но НАБУ это расследовать, у САПО это, чтобы они уже litigation делать этих и руководить процессом investigation, а потом уже приводить эти дела уже в судебное расследование. И здесь, если вот просмотреть даже статистику, сколько дел было уже расследовано НАБУ, сколько было направлено в суд, и сколько потом уже решений выходит у судебной власти, даже не знатоку этой сферы уже очевидно было бы вот посмотреть, что самое слабое звено – это судебная власть. Судебная власть, которая не рассматривает эти дела ни своевременно, и ни качественно, и исходя из этого нет никаких решений. Поэтому здесь самым большим вот слабым звеном как раз было то, что с самого же начала специализированный антикоррупционный суд не был параллельно создан, потому что уже таких вопросов не было бы. Но то, что было, это было. Как-то сейчас уже главное то, что антикоррупционный суд, он создается, и он уже с июня следующего года начнет оперировать, как это и предсказано законом, предусмотрено законом. Вся работа, которая способствует созданию суда в этом направлении, она очень активно сейчас ведется, и это касается...
Вы
и
поддерживаете?
Мы интегрально участвуем в этом процессе и при отборе судей, и при институциональном развитии суда как такового. Мы поддерживаем работу Международного совета, который тоже является уже игроком в процессе, который помогает высшей квалификации комиссии отборе судей по двум критериям. Это integrity и professionalism. Это сейчас как раз вот с декабря по январь эта работа очень активно будет вестись. Являемся главной донорской организацией, организацией технической помощи, которая сейчас помогает вот как раз этому процессу. Группа поддержки была создана для State Judicial Administration, состоящая из международных и украинских экспертов. Сейчас уже создана первая версия, окончательная roadmap для развития, потому что это очень комплексный процесс, как институция сама уже создается, и здесь у нас уже full picture имеется для того, какие элементы, какие фазы, что должно быть сделано, по каким датам, чтобы суд своевременно и качественно был создан.
А можно говорить, что создание антикоррупционного суда, его непосредственное функционирование затягивалось?
Затягивалось, как сказать, принятие закона могло бы быть совершено как-то раньше. Я, как уже сказала, с идеальным сценарием было бы, когда НАБУ и САПО создавалось, чтобы создавался в том числе суд, чтобы первые же дела, которые направлялись бы в судебные органы уже этими специализированными органами, они уже направлялись бы в новосозданный вот такой специализированный орган, где и с точки зрения квалификации, но и с точки зрения независимости и коммитмента уже не было бы каких-либо вопросов, и уже вся синергия была бы уже целиком она создана. Этого тогда не произошло. Но сейчас, после принятия закона, задержек как-то так, каковых уже нет. Наоборот, мы видим, что это акселерированный процесс, и сотрудничество очень активное. Это не процесс, который, как сказать, не может быть он таким очень легким, потому что процесс сам по себе комплексный, создать суть такого рода.
В Грузии вы принимали непосредственное участие в реформах. Вы во время российско-грузинской войны вы руководили МИДом. И вы прекрасно понимаете, как реформировать, менять страну в условиях сложной внешнеполитической ситуации и войны.
Да.
Что самое сложное в вопросах борьбы с коррупцией в Украине? И стоит ли связывать это с войной и внешнеполитической?
Я бы самым меньшим образом связывала бы это в негативном смысле с войной, потому что это и есть война, ее нельзя иначе называть. То, что происходит уже несколько лет и по сей день со стороны России против Украины. Потому что такие процессы, на самом деле, на мой взгляд, сплачивают общество. Общество становится более резистентным, исходя из того, что понимает, насколько важен стейк уже для того, что-то происходит или нет в стране внутри. Поэтому, на самом деле, это может быть даже тем моментом, когда можно большего сделать в смысле реформ, потому что всякие реформы, они трудны в смысле того, что некий политический капитал всегда растрачивается. Есть люди, которые довольны реформами, всегда будет часть общества, которая не совсем довольна или очень недовольна, потому что она как раз и потеряла что-то из реформ. У нас это было то же самое. У нас была часть общества, которая потеряла привилегированные позиции, потеряла возможность добывать денег тем путем, который они знали, как при других схемах добывать, и это все прошло. Надо было перестраиваться на новый уровень жизни, этот шанс у них был. Некоторые очень активно этот шанс употребили, а некоторые все еще сетовали на это и формировали такие группы общества, которые активно сопротивлялись процессу реформирования. Поэтому вот в этом процессе, когда внешний фактор такого рода сплачивает общество, общество более четко понимает pros и cons как бы этих реформ и больше на самом деле может вытерпеть тот процесс, когда первый этап реформ более painful, чем сладок. Мы сейчас видим, например, это, например, в секторе энергетики, можно сказать. Да? Это же, если знать суть того, что происходит, это очень хорошая динамика развития того, чтобы страна стала независимой той зависимости, которая была. Я уже не говорю о экономической целесообразности этих реформ. Но первый этап, он труден для людей, когда они... буквально в смысле должны больше платить месячно за оплату или отопление своей же квартиры, или же за газ употребления тех или иных коммодитис такого рода. Но и это, если уж не какой-то сплачивающий момент такого рода, труднее, наверное, проводить, потому что общество более негативно может на это отзываться. Поэтому я бы с этим меньше связывала. Что касается главной причины, в первую очередь, это, конечно, комплексность проблемы самой по себе. Коррупция настолько эндемически системно была развита в Украине, что ее трудно сразу так эффективно побороть. И здесь уже вот такая асимметрия некоторого рода создается, как быстро общество думает, что это может быть сделано, если вот политическая воля есть, и на самом деле, как трудно его делать, если уж системно к этому подходить. И понимать тоже, что и ошибки тоже можно совершать, которые надо еще потом заново что-то делать. Поэтому здесь, я думаю, первое – это самый большой враг, который можно в долгосрочной даже вот перспективе сказать, это неверие в то, что перемены они возможны. Это не означает то, что у общества или у нас, у кого-либо должно быть вот такое нереалистическое понимание, что все будет и все хорошо. Это не мантра какая-то должна быть, но неверие в то, что перемены возможны в вашей стране, вот это у нас это было, что вот грузин не мог поверить, что в Грузии это возможно. Где-то в Эстонии это нормально, это же эстонцы, например, там. Литовцы, это же литовцы, они другие, они могут. Но у нас этого не будет, потому что никогда не было. Это есть самый большой враг, потому что это и не общество надает поверить то, что это возможно, а политический спектр всегда иногда подгонять, потому что так потом ты забываешься. Это я сама 10 лет в правительстве была. Когда что-то хорошее сделаешь, думаю, что вот, society уже знает об этом, как будто у тебя какой кредит доверия остался. И если уж не напоминать, что еще больше надо делать, некоторый момент затишье может быть, что самодовольство некоторого рода. Поэтому общество должно всегда это есть, в том числе и журналистики, и гражданского общества, всегда требовать большего.
Вы в одном из интервью говорили, что в Украине мало успешных историй. Почему так и воспринимаются реформы? Почему вы приехали в Украину? Вы видите перспективу в этой стране и собираетесь ли остаться, если программу, инициативу продлят?
Я думаю, то, что я могла сказать в предыдущих, потому что то, что я думаю в этой сфере, это не то, что историй самих по себе нет. Это насколько те истории успешные, которые есть, они видимы или нет. Они как-то теряются. И это тоже, это не вопрос только коммуникации, это вопрос системной работы для того, чтобы продвижение каких-то реформ или истории, которые successful являются, вокруг них создавать видимость всего этого, чтобы они как раз и не терялись, и не были даже сами по себе объектами нападений в том числе. Вот возьмем Прозором как успешные истории в одном, но... Очень успешная история сама по себе. Но чтобы сказать, чтобы в обществе вот доминантно как-то есть понятие, что в сфере закупок государственных, где все понимали, насколько развиты были схемы коррупционные, вот такой game-changing change какой-то был, все еще нет. Что касается моего интереса, это не сегодняшнее, не вчерашнее, это уже, я не знаю, сколько я себя помню, Украину я всегда была частью как-то моей жизни, потому что Грузия, Украина, Украина, они очень связаны между собой. У нас всегда это понимание было. Это и человеческие отношения, и друзья, это и потом уж политические отношения, которые между странами были, когда я уже представляла и государство Грузию. Поэтому я все это очень хорошо помню. Я помню, как вместе мы боролись за многое общее на международной платформе. И по сей день, я надеюсь, продолжаем так же делать. Я не могу сейчас на нынешнее правительство Грузии уже как-то говорить об этом, но это так и должно быть. Поэтому успех Украины – это интегрально как успех Грузии, я это без преувеличения говорю, потому что то и географическое, в том числе сфере, где мы находимся, теми целями, которые мы задаемся в геополитической сфере, в том числе, чем глубже в европейское пространство будет продвигаться Украина, это и открывает больше возможностей для нас. Чем больше мы сможем тоже параллельно, тем это отдается рефлекционно тоже вот позитивно для Украины. Поэтому у меня как-то такое ощущение, что я работаю и на Грузию, как пенсионную реформу здесь.
Можно согласиться, что президентские выборы многое определяют, и парламентские в 2019 году, они обещают быть неожиданными, одним из самых грязных в истории Украины. Готовите ли вы какие-то проекты для выборов или будете как-то регулятором контролировать, будет ли что-то?
По части выборов мы не работаем, это не является мандатом нашей программы. Мы будем продолжать заниматься тем, чем мы занимаемся, продолжать развитие тех органов, с которыми мы сотрудничаем. У нас очень большие задачи на 2019 год, в том числе для развития специализированного суда, поэтому дел будет очень много. Мы не будем концентрироваться как раз на этом. Те организации в неправительственной сфере, которые поддерживаются грантами с нашей стороны, у них есть как бы разный проект. Есть у нас еще одна Center UA грант, который занимается тем, чтобы в сфере прозрачности политического финансирования и фактчекингом занимаются тем, насколько те промисы, которые были сделаны в предвыборных кампаниях, они соблюдаются или нет.
Изменилась ли ваша миссия спустя больше года? Миссия как руководителя организации антикоррупционной в связи с обстоятельствами и условиями, в которых
вы работаете? Нет, с этой стороны нет, потому что это как и происходит в сфере технической помощи, это взаимное согласие с украинской стороной, которая имеется на том, над чем работает программа. Здесь определяющие направления определяются и программным определяющим документом, но и попеременным соблюдением тех платформ, которые у всяких программ есть. Это Steering Committee, Executive Committee of the Program. Здесь, конечно, мы всегда обсуждаем, какие есть челленджи, какие есть уже успехи. И если надо уж моделировать какие-либо вот направления нашей работы. Вот, например, в связи с НСК, например, у нас сузилась немножко вот работа, исходя из того, что мы все еще вот смотрели, как прогресс со стороны организации по части и декларирования тоже по верификации бы происходил. И сейчас будем обсуждать, как это будет, например, уже направление развивать в будущем. Поэтому есть такие живые моменты, потому что программа сама по себе живой организм тоже, и мы должны как-то соответствовать тому, как развитие происходит в стране.
Алла Титаренко, Киев, специально для Международного французского радио.